Я приветствую всех участников сегодняшней онлайн-конференции, на которой мы поговорим по теме, как выделяются деньги на оборону страны. На мой взгляд, это актуальная тема на сегодняшний день. Буквально в декабре месяце в Фейсбуке я прочитал сообщение от Вячеслава Леонидовича, в котором он написал следующее. Мы живем в королевстве кривых зеркал. Я как член Комитета обороны национальной безопасности Верховной Рады получил проект бюджета на оборону, где планируется выделение 86 миллиардов гривен. Это хорошо. Странно одно. Обоснование этой суммы уложилось всего на нескольких листах формата А4. Каждая строка – это десятки, сотни, миллионы, миллиард гривен. Никаких расчетов, обоснований, цен нет. Спецификаций наши военные стратегии не посчитали нужным показать даже профильному комитету. А цены на то немногое, что показали, выше розничных в разы. Даже покупая дешевый мобильный телефон, мы читаем вложенную инструкцию. Как можно оценить эффективность расходования бюджетных средств, не понимая, кому и по каким ценам они будут платить? С кого потом спрашивать? Я полностью согласен, и было бы очень интересно сейчас обсудить, каким же образом происходит в Верховной Раде распределение наших с вами бюджетных денег, а мы являемся с вами налогоплательщиками, каким образом люди отчитываются за их использование и, самое главное, эффективность их расходования. Я передаю слово Вячеславу Леонидовичу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вячеслав Леонидович, расскажите, пожалуйста, как происходила в Верховной Раде данная ситуация, как вы получали проект бюджета и каким образом обсуждали выделение средств?
Значит, при утверждении бюджета в целом страны, бюджет обороны сначала обсуждалась общая цифра, которая базировалась на, как я считаю, не очень, вообще не подробных, укрупненных цифрах по статьям расходов. Была выделена достаточно большая цифра по сравнению с прошлыми годами. Я считаю это плюсом, потому что армию необходимо восстанавливать, перестраивать, это стоит денег. К сожалению, дальше Верховная Рада не детализирует, а получает только информацию, потому что Комитет обороны – это как бы контрольный орган, то есть мы можем контролировать. Но для того, чтобы контролировать, нужно понимать изначальные задачи. Вот теперь, так как времени действительно было мало, а армия ждет денег, то нужно было принимать этот бюджет в таком виде, в каком он есть, потому что иначе вообще бы никакие деньги в армию не поступали. Теперь вот нужно смотреть по статьям расходов подробно. Должны быть проводиться на то, что возможно, то, что не засекречено, открытые тендеры. Должны быть четкие спецификации, если, например, это бронежилет, то какой это бронежилет, какой степени защиты, из чего он состоит, сколько там плит, сколько карманов, какая ткань и так далее, и так далее. Когда есть информация четкая при проведении тендера, тогда при выполнении вот этого заказа можно с кого-то спрашивать, то есть понятно, что должно быть, и посмотреть, что на самом деле есть. Пока я не вижу, да, что каких-то четких спецификаций, это касается не только там, например, жилетов, это касается и формы, и там, не знаю, носков, шлемов и так далее. Потому что когда написано в бюджете 1000 жилетов и непонятно каких, или там 1 000 000 носков, непонятно какого качества и так далее, тогда можно купить все что угодно и формально заказ выполнен. И предъявлять претензии сложно, потому что не было оговорено, не были оговорены все условия, все необходимые спецификации. Вот теперь необходимо получать от Минобороны максимальную информацию, что мы делаем, мы там пишем запросы и так далее, и так далее. И эту информацию должны обрабатывать специалисты. Потому что зачастую люди, даже которые хотят помочь, но они не являются специалистами в определенной отрасли, да, и они сами не были участниками военных действий. Но это много-много нюансов. Это касается и вооружений, и формы, и всего-всего сопутствующего. Первое, необходимо, чтобы специалисты формировали заказ именно того, что необходимо, и того качества, которое необходимо. И дальше надо уже проводить тендеры и следить за их выполнением. Вот, в принципе, путь такой.
Вы абсолютно правы. Вот интересно по специалистам, кто формирует именно распределение денег? Откуда они составляют определенную очередность их распределения? На бронежилеты или это на какое-то постельное имущество, либо на обмундирование, либо еще на что-либо? Как это вот происходит?
Это делает Минобороны. Это делают специалисты Минобороны. Но пока вот я четкого ответа, например, сам не получил, хотя я там пишу запросы. И сейчас много, в общем-то, волонтеров работает в Министерстве обороны. Пока я не знаю, насколько их высока их квалификация, мотивация и так далее, и так далее. Надеюсь, что все-таки эти люди действительно хотят сделать хорошее дело и смогут привлечь специалиста, потому что волонтер и специалист это не всегда совпадает. Вот. Понятно, что денег всегда не хватает, и поэтому я думаю, что, что касается, например, формы, там, носков и так далее, это зависит от количества людей, которых собирается призвать или которые находятся в армии. Это более понятно их как бы численность. Да? Они должны быть обеспечены необходимым набором экипировки. И даже это должны определять специалисты, что нужно, какое оно должно быть. Ну а все остальное это тоже как бы запросы различных подразделений, запросы родов войск. Этих денег, понятно, тоже всегда не хватает. И вот, в принципе, специалисты Министерства обороны принимают решение, что им в первую очередь необходимо. А дальше это уже можно обсуждать, этим может заниматься уже комитет, когда уже есть какие-то конкретные предложения. Вообще, это очень такая сфера объемная, можно так сказать. И во всем быть специалистом точно нельзя. И нужно не стесняться, и, во-первых, опыт армии других стран использовать. Ну и, конечно, нужно контролировать для того, чтобы коррупция не процветала, как это всегда было в армии.
А подскажите, пожалуйста, вот каким образом идет контроль? Буквально недавно мы все знаем скандал, который произошел. В Министерстве обороны были затрачены миллионные суммы на бронежилеты, которые не выдерживали обычный выстрел из автомата или из того же самого ПМа. Каким образом идет вот контроль расходования бюджетных средств?
Во-первых, Министерство это очень обороны, это очень такая закрытая структура. Они очень не любят вмешательства посторонних. Да, притом годами их никто не трогал. Это очень много там всяких формальностей. Даже, допустим, как член комитета обороны, да, который имеет и допуск, секретность и так далее, все равно я должен написать запрос. У них есть какое-то время написать ответ. Часто бывает, ну не только с Минобороны, которые отписываются, опять надо писать запрос. Когда есть конкретный факт, вот когда есть конкретный факт, чего соответствует, это легче. Тогда можно искать конкретного виновного, например, если уже свершившийся факт, что да, там некачественные бронежилеты, тогда можно там начинать расследование, кто их покупал, у кого их покупали, по какой цене и так далее. Но это уже как бы последствия, что не очень хорошо. А для того, чтобы этого не было, это все должно делаться заранее, обсуждаться спецификацией заранее специалистами, и в том числе и, там, и комитетом обороны, и представители Министерства обороны, и потом тогда легче контролировать соответствие, потому что пока я не видел четких, понятных спецификаций, по сравнению с чем мы должны сравнивать и контролировать. Потому что может быть такое, что бронежилет некачественный, а нам ответят, а где написано, что он должен быть там другой. А может быть мы его готовили ну, только под ПМ, например. Мы не предполагали, что это будет, допустим, там бронебойный, например, патрон. Вот это самая большая проблема. Это, вот, ну, с одной стороны, недостаток времени, потому что это нужно работать над этим до того. А мы были уже в таком времени в таком цейтноте, можно сказать, что нужно было принимать бюджет, потому что не принимать было еще хуже. А теперь мы вот должны идти как бы уже по следу, то есть смотреть, вот что-то, что там куплено или что покупается, да, и выяснять, почему по такой цене, почему качественно или некачественно, и так далее, и так далее. Вот, например, сейчас там поднят вопрос, например, по некоторым видам там бронетехники, да, которая, как оказалось, например, ходовая часть не рассчитана для такого веса, потому что на нее навесили там бронь, а вот она не подходит. Вот это уже можно дальше выяснять, расследовать, искать, кто виноват, почему, по какой цене и так далее. Но мы уже как бы идем фактически к хвосте. Сегодня решения принимают волонтеры, которые занимаются закупками, которых ввели в Министерство обороны. Ну, посмотрим, как получится. Пока не могу ничего сказать.
Уважаемые коллеги, если у кого-то есть вопросы, вы не стесняйтесь, включайтесь в разговор, задавайте.
Добрый вечер. Меня зовут Арамат Сатуров, я из России. У меня такой вопрос. А вооружение поступает из Украины или из других стран? И в процентном соотношении как импортное вооружение к украинскому вооружению, как кого? Ну, приблизительно хотя бы. И какая форма расчета происходит за оружие с этими странами?
Ну, могу вам ответить, что пока мы ни от каких стран не получили даже одного патрона, и вопрос расчета тоже не стоял. Украина не получает оружие. Есть гуманитарная помощь, там это какие-то там, может быть, элементы формы. Бывает, люди присылают в небольших количествах там пайки там и так далее, и так далее. Но никакого оружия до сих пор Украина еще не получала, к сожалению.
Арам, ты как из России должен понимать, что на многие вопросы, которые ты хотел бы сейчас задать, навряд ли получишь открытых ответов. Потому что, как ни посмотри, у нас сейчас идет вооруженный конфликт. Я не буду говорить, что это война, потому что 8 или 9 месяцев это называется антитеррористическая операция. Кстати, Вячеслав, вы как народный депутат, как вот ваше видение на то, что 8 месяцев у нас идет антитеррористическая операция, хотя во многих СМИ, многие политики это называют войной?
Ну, первое, я могу сказать, что никакого секрета в том, что мы не получаем оружие, нет, потому что если бы появилось хоть что-то, то уже бы интернет этим пестрил. У нас все быстро-быстро распространяется, никаких секретов нет. Поверьте мне, что если бы хоть что-то было, это было бы уже известно, это первое. Второе, военное положение, это уже как бы последний такой шаг. Это как бы уже такая политическая, можно сказать, политика высокого такого уровня, да. Я сам не все знаю, что, ну, какие договоренности, да, мы понимаем, что происходят периодически переговоры. Ну, вот, например, с точки зрения нашей готовности, я не понимаю, что нам даст объявление военного положения, у нас не появится больше техники, мы не сможем там, не знаю, призвать больше людей и так далее, и так далее. Какие-то нюансы есть, плюсы, какие-то минусы, это так как бы долго обсуждать. Но я, например, не вижу, что сегодня, если бы мы объявили военное положение, что бы это такое, какой-то рывок бы дало, ну, я не знаю, честно скажу.
Просто многие люди сейчас, скажем так, возмущены тем, что мы не называем вещи своими именами. Что 8 месяцев говорят, что происходит антитеррористическая операция, хотя на самом деле все озвучивают, что идет реальная война. Понимаете, вот как бы подмена такая происходит понятий.
У нас всегда чем-то возмущается. Вот у нас, например, люди, если объявить военное положение и ограничить передвижение людей, или ведут комендантский час, то люди будут возмущаться, а почему мы не можем куда-то поехать, а почему мы не можем выйти на улицу, к примеру, да. Вот сейчас был слух, что молодым людям призывного возраста нельзя будет без справки там выехать за границу, и сразу люди тоже возмущались. А это, кстати, может быть одним из последствий военного положения. Например, ограничение возможности передвижения. И тоже будут все возмущаться. Поэтому, я же говорю, здесь есть и плюсы, и минусы. Потому что многие люди до конца не понимают, что значит военное положение. Это, во-первых, надо перевести всю промышленность, да, остановить все бизнесы, перевести все это на военные рельсы. Возможно, это необходимо, но я тоже думаю, что это все не всем понравится. Не конфисковывать, а как бы, можно сказать, одалживать, да, транспортные средства, которые не все захотят отдавать. И так далее, и так далее. Просто надо внимательно почитать положение о военном положении, да, там прописано. И применить это все на себе. Это, в принципе, крайняя мера. И я уверен, что если его объявят, не дай бог, да, что мы до этого все-таки будем вынуждены дойти, я уверен, что многие люди, да, не до конца не понимают, что это для них лично значит, и тоже будут возмущаться.
Друзья, напоминаю, у кого есть вопросы, задавайте.
Вопрос, Вячеслав Леонидович. Будьте добры, вот известно ли вам в комитете структура военного бюджета? Не по количественным наполнениям, а структура. И если известно, то насколько она детально вам известна? Это первый вопрос. И вопрос номер два. Если вы сейчас посмотрите эту структуру и ее наполнение получите, есть ли у вас возможность у комитета повлиять на какие-то изменения или структурные, или количественные в военном бюджете?
Ну, укрупненная структура, да, нам известна, и она обсуждается, мы можем давать рекомендации, но военная доктрина – это прерогатива президента. То есть мы можем давать свои выводы, да, делать запросы, выносить это, если нужно менять законодательство, к примеру, да, там, по поводу там, или мобилизации, или ну, других таких вопросов, то тогда мы на это влияем. Но если, допустим, есть какие-то количественные факторы, да, например, там, сколько нужно чего армии, то для того, чтобы на это влиять, нужно иметь аргументы. Если мы понимаем и знаем, что что-то нужно изменить, мы это выносим. А дальше это принимает все равно решение военное руководство.
Вячеслав Леонидович, такой еще вопрос. Как в процентном соотношении соотносятся расходы на вооружение и расходы на социальные нужды на Украине?
Ну, это, в общем-то, открытые цифры. Мы планировали до 5% от ВВП на оборонный бюджет.
А на социальные нужды?
Социальные нужды, там нет единой такой цифры. Это же она складывается из многих-многих таких как бы строчек. Поэтому я вам сейчас так сразу не отвечу. Ну, это, в принципе, не секрет. И, конечно, за счет увеличения военного бюджета уменьшаются расходы на социальные нужды. Это понятно.
Вячеслав Леонидович, подскажите, пожалуйста, как вы смотрите на вот процесс люстрации, который 3-4 месяца назад был запущен и происходит сейчас в стране? Ну, то есть позитивная, негативная тенденция, либо вот вы не видите улучшений, потому что вот лично я не вижу никаких улучшений абсолютно, не вижу, ну, никаких вот люстрированных людей, как прописано в законодательстве, которые были причастны к КГБ, к партии, стояли в руководящих позициях партии в те времена. Как вы смотрите на это?
Ну, что я могу сказать? Люстрация должна быть. Просто в какой форме, это до сих пор обсуждается, и этот закон, понятно, что он несовершенен, его нужно дорабатывать, и есть выводы Венецианской комиссии. Это нужно делать, понятно, нам хочется все быстро поменять, мне самому это хочется. С другой стороны, мы должны это делать на каких-то законных основаниях, иначе это потом будет все оспорено, и все вернется обратно, потому что в суде, если это сделано незаконно, те люди оспаривают там, свое увольнение, к примеру, и могут быть восстановлены на работе. Просто эта вся система, она настолько прогнила, она настолько как бы глубоко испорчена, что так быстро увидеть результаты сложно. Если можно было сразу все там, это снести, да, и быстро построить, к сожалению, так не получается, так невозможно. Люди, которые в этом всем процессе, они тоже разные, у них разные мотивации и так далее, и так далее. Это только должно пройти время, когда уже у нас будет настолько власть реагировать на общественное мнение, то вынуждена будет, да, даже независимо от там, своих предпочтений, избавляться от таких одиозных людей, людей, о которых известно, что они были коррупционерами, и что они были связаны с той властью. Просто это тоже как бы есть были люди, рядовые там, работники, которые ну, они просто работали, они ничего такого там кардинального не сделали. И они, допустим, попадают под люстрацию. В то же время люди, которые на самом деле принимали активное участие и в преступлениях, и в коррупционных действиях, они неуязвимы, например, на сегодняшний день. Но это должна, во-первых, работать в первую очередь прокуратура. Тогда это будет действительно люстрацией. Потому что у прокуратуры есть все полномочия. Даже те законы, которые были, если бы не выполнялись, на самом деле, то у нас была бы другая страна.
Я просто сейчас немного, если вы заметили, перевожу тему вот, в процесс люстрации, потому что это наболевший вопрос. Люди не видят каких-то кардинальных изменений, улучшений, считают, что все как было, так и осталось, а становится еще хуже, то есть система не меняется, а меняются люди, понимаете? И вот хотел бы услышать от вас, вот как вы видите, каким образом изменить вот эту вот систему управления в государстве?
В первую очередь, конечно, я считаю, что определяет это люди, качество людей, которые находятся в государственном управлении. Поэтому, например, я приветствую то, что стали привлекать иностранцев, менеджеров, которые чего-то уже добились, что-то уже построили. Во-первых, у них совсем другая психология, для них их имидж имеет огромное значение. И вот такие люди, чем больше их будет, да, вокруг них будет уже формироваться совсем другая как бы культура управления государством. Вот. И я считаю, что это то, что эти люди принимают гражданство и идут работать во власть, это хороший такой знак. Я на них, наверное, надеюсь. Потому что мы просто уже столько лет это все было, и это уже вошло в привычку. Это, ну, многие люди даже не понимают, как может быть по-другому. С другой стороны, ну, необходимо и давать возможность людям работать честно, потому что когда раньше... Да, можно до сих пор за должности там, чиновничьи платили взятки, туда рвались, драка была, да, за назначение, зарплаты там маленькие. Хороший вопрос, для чего человеку, который что-то умеет, что-то сам сделал в жизни, может, например, заниматься бизнесом, для чего ему ходить утром на работу, сидеть целый день, нести ответственность, если он получает там какие-то копейки, тем более давать еще взятки за то, чтобы его назначили на эту должность. Ну, это же было все годами и годами. А государственная служба должна быть престижной, она должна хорошо оплачиваться, чтобы человек мог спокойно работать, достойно жить и не размениваться на взятки, потому что он понимал, что он поломает себе жизнь, он просто, не знаю, испортит себе жизнь. И тогда, наверное, будет больше возможностей для новых людей, для людей профессиональных, и тогда поменяется что-то.
Вячеслав Леонидович, у меня такой вопрос. Кто занимается юридическим вопросом по мобилизации, по проведению вот этих всех... Потому что все-таки гражданские вопросы – это одно, а когда человек как бы становится уже военным, то юридические вопросы там совсем другие. Кто занимается? Это Министерство обороны, либо это какие-то другие структуры?
Ну, что касается, ну, вообще, все законы принимаются Верховной Радой. Да, они вносятся. Вносятся. Есть целые группы юристов, которые есть депутаты, для которых юристы эти готовят законы. И вот они и вносят, это может быть кто угодно, да, я имею в виду из депутатов, и предложение им, вот, например, если кто-то до меня выходит, да, и объясняет мне проблему, причину, что нужно что-то поменять, допустим, я тогда поручаю юристам написать закон для того, чтобы там что-то изменить, потом этот закон проходит обсуждение в комитете, потом он выносится в Верховную Раду, потом он выносится поправки, он может несколько раз там голосоваться в первом, втором чтении и так далее, и так далее. Если он проходит, тогда это становится законом, и тогда его обязаны исполнять.
Вопрос немножко в другом ракурсе. Человек не знает этих законов. Как он себя должен вести в случае военного положения, особого положения? Он не знает. Вот кто ему объяснит его права, обязанности, функционалы? Вот кто занимается непосредственно на местах?
Ну, закон это есть закон. Но я тоже всех законов не знаю. Но если мне нужно в какой-то сфере выяснить что-то, да, то я обращаюсь к юристу. Что закон, незнание закона не освобождает от его исполнения. Это первое, да. И второе, знать все невозможно. Поэтому, если там, например, человека интересует законы, связанные там, например, с военным положением, то нужно или самому можно открыть это, найти в интернете, да, или обратиться к юристу, который там объяснит какие-то нюансы, потому что прочитать юридический документ тоже нужно уметь. Потому что не всегда, если ты его прочитал, то это обязательно, что ты его понял правильно. Законы трактуют юристы, не только военные, но все остальные тоже.
То есть мобилизованный, как правило, не обладает информацией и знанием о законах, по которым он должен действовать. Так я понимаю?
Если мобилизованный хочет знать, он это легко узнает. Я вот могу вас спросить, а вы знаете законы, допустим, которые касаются авиаперелета, к примеру? Ну, я уверен, что не знаете. Но вы же летаете на самолете. Тогда вы поинтересуетесь и узнаете.
Вячеслав Леонидович, вопрос в тему мобилизации также. Вам в комитете известно или нет, как реально проходит процесс? Это первый вопрос. И вопрос второй. Значит, как вы считаете, вот на ваш взгляд, можно ли было бы, исходя из общего количества военнообязанных в стране, можно ли было бы немножко поменять идеологию мобилизации? То есть призывать на службу в армии только тех, кто реально желает служить, то есть тех, кто согласен служить и как декларируется, патриотично настроенный человек?
Ну, например, обсуждать, как проходит мобилизация, здесь не могу, потому что это все-таки такое время, и давать вам какие-то данные я не могу. Что касается только добровольцев, то как вы себе представляете, это же мобилизация, это планирование, да? То есть это нужно четко знать, сколько будет людей, значит, сколько на них должно быть, там, не знаю, экипировки, еды, оружия и так далее, и так далее. Как можно это планировать, если ты будешь ждать, что, может... пожелает служить столько, а может быть меньше, а может быть больше. Ну, так не бывает.
То есть, если я правильно понял, вы не допускаете такого варианта проведения мобилизации?
Какого варианта я не расслышал просто?
Когда под мобилизацию идут только те люди, которые согласны принимать участие в этих военных действиях.
Ну, на сегодняшний день так вопрос, конечно, не стоит. Может быть, если бы это было, набирался какой-то там добровольческий контингент куда-то, наверное, это возможно. Сегодня это невозможно.
Вячеслав Леонидович, у меня такой вопрос. Как, по вашему мнению, по вашему мнению, перспектива этого конфликта? В ближайшем хотя бы годе.
Я не думаю, что он так быстро закончится. этот конфликт. Я надеюсь, что, конечно, все-таки хочу, чтобы он закончился быстрее. И, наверное, все этого хотят. Но пока я не вижу предпосылок для того, чтобы это закончилось так быстро. Это, наверное, будет зависеть от переговоров лидеров стран, от многих других факторов. Но пока я больших изменений не вижу.
Вот можно я вот разверну дальше этот вопрос? Какое количество должно еще погибнуть граждан Украины, чтобы элита, которая управляет этими процессами, начала думать о перемирии и о начале дипломатических каких-то переговоров? В любом случае, цифра это когда-то наступит, да, там 10 тысяч, 20, 50, это мы все понимаем прекрасно. Если мы хотим воевать с Россией до победного конца, ну это, наверное, глупость, это сказки, наверное, не будем мы на этом останавливаться, да. То есть, ну, победа над российской армией, как бы декларировать победу над российской армией, ну это даже не глупость, это даже не смешно, я не знаю, как это назвать. Это похоже на некий, на некую стадию шизофрении, да, то есть вот мы идем, то есть вот сколько еще крови прольется, пока мы начнем думать и все-таки вернуться в какой-то режим созидания.
Ну, знаете, если руководство такой логикой, тогда нужно просто взять, сдаться, развалить, отрезать, я не знаю, кусок Украины, признать, что Крым это уже Россия, да, официально, и так далее, и так далее. Это, я, во-первых, думаю, что тут вопрос, не, может быть, элита, даже если бы этого захотела и объявила, то ее бы быстро снесли. Просто рядовые украинцы. Если вы, не знаю, читаете газеты и смотрите интернет, это очевидно. А во-вторых, есть примеры, когда, например, Чечня, да, которой не было столько ресурсов, сколько у Украины, и которая достаточно успешно противостояла всей военной машине России. И в итоге сегодня Россия фактически платит дань Чечне. Потому что каждый год миллиарды долларов, которые уходят в Чечню, да, и Чечня сегодня живет лучше, чем многие-многие регионы России. Вот они, как бы, вот результат войны, например, в Чечне. У Украины гораздо больше ресурсов.
То есть я правильно понимаю, что война будет продолжаться, и люди будут туда идти строем и умирать?
Ну, я думаю, что если вы так говорите, вы, наверное, не были там на войне. Вы бы так, если бы, ну, были там, вы бы так не говорили. Умирать никто не хочет, и никто не хочет воевать. Я в том числе, поверьте. Но бывает, что просто нет альтернативы. Если была какая-то сегодня альтернатива, ее надо искать. Нужно договариваться, нужно друг друга слышать. И поверьте, что умирать никто не хочет. Но пока те требования, которые выдвигаются, ну, их нельзя принять пока что.
Можно я включусь? Значит, у нас в самом начале Ворона Юрий Семенович пытался задать вопрос, но его не было слышно, и предложили ему написать в чате. Я вот хочу прочитать его вопрос в чате. Есть граждане среди граждан Украины есть коллаборанты, союзники врага и агрессора. И это понятие четко определены на Нюрнбергском процессе. Что мешает принять эту терминологию для дипломатии, судов, СБУ? Необходимо разделить вовлеченных и граждан, нарушивших обязанности гражданина. Вот такой вопрос.
Ну, во-первых, чтобы нам ответить, это нужно, опять же, проконсультироваться с юристом. Я не настолько глубоко знаю, например, это законодательство. Во-вторых, я пока не вижу, что это, да, сегодня. Это, я не думаю, что это сегодня первоочередная какая-то задача, да. Но это надо вопрос изучить. И кого считать, как их разделять, кого считать коллаборантами, и что за этим следует. Судить их или что. Я просто вопрос так, он, ну, так размыт. Поэтому не могу на него там четко ответить. И Хочу извиниться, потому что мне уже пора, ну, на следующую встречу я уже должен ехать. Так что надеюсь, что в следующий раз я смогу ответить на больше вопросов. Спасибо.
Большое спасибо, Вячеслав Леонидович, за ваше участие. Надеюсь, данная конференция будет не последней. Всем большое спасибо.